прошлом году, волею судеб, где-то в ноябре месяце, мы с пастором Алексеем оказались в Мюнхене, и я встретил человека, который стал воплощением моей детской мечты о том, чем бы я хотел заниматься в жизни. А в детстве я мечтал о том, чтобы быть дизайнером автомобилей. Я очень хотел быть дизайнером автомобилей. И вот в Мюнхене мы встретились с парнем, его зовут Эрнест Сарукян, который является дизайнером автомобилей. Он работает на очень-очень крупном заводе в Мюнхене, сами можете догадаться, каком именно. Создает будущие автомобили. И это как раз была идея пастора Алексея с ним связаться. Идея пастора Алексея была позвонить ему для того, чтобы провести вместе с ним хотя бы один день в Мюнхене, посмотреть на то, что происходит в городе. И я очень благодарен Алексею за эту идею, потому что я смог посмотреть на город не только глазами человека, который там живет, но я смог заметить какие-то вещи в городе, которые я бы не заметил без Эрнеста. Одна из этих вещей – это количество новых машин, которые опробуют в городе. То есть машина создается, и после того, как машина создается, и она должна появиться на рынке через 2, 3, 4 года, машину обкатывают в городе. Она обклеена специальным камуфляжем, то есть ее нельзя сфотографировать. И, в принципе, ее не замечаешь, если только ты не знаешь, куда смотреть. И вот поскольку человек знал, куда смотреть, он показывал нам постоянно о том, что вот эта вот машина будет на рынке в следующем году, вот эта машина будет на рынке через 3 года. И в процессе того, как он показывал все эти вещи нам, он сказал интересную вещь. Он говорит: у меня очень странное отношение к автомобилям, ну, потому что это моя работа. И у меня очень странное отношение, например, к такой вещи, как тонировка автомобиля. То есть для нас тонировка автомобиля ассоциируется с чем-то крутым, Кавказ и так далее. Да? То есть мы смотрим на тонировку так. Он смотрит на тонировку автомобиля как то, что это признак того, что автомобиль недоделан. Потому что когда автомобиль недоделан, когда он еще проходит обкатку, стекла закрыты тонировкой, чтобы не видели, что внутри. Он смотрит на это совсем по-другому. Казалось бы, проект завершен, казалось бы, автомобиль завершен, казалось бы, автомобиль уже проходит обкатку в городе, но он все еще в процессе доработок. То же самое происходит очень часто в жизни. Самая большая проблема возникает не с тем, чтобы начать какой-то грандиозный проект, хотя нам кажется, что именно в начале грандиозного проекта возникают самые большие трудности. Трудности возникают ближе к концу проекта. Трудности возникают во второй половине проекта. Трудности возникают тогда, когда нам нужно завершить то, что мы начали. Потому что очень много вещей отвлекает нас от того, чтобы доделать то, к чему мы приступили. Очень много вещей уводит нас в сторону от нашей первоначальной цели. Это могут быть какие-то внешние факторы. Это могут быть внутренние искушения. Но очень сложно завершить то, что мы начали. И именно в этот момент, в отличие от начала, мы видим огромную роль веры, огромную роль близких, доверительных взаимоотношений с Господом. Потому что именно они позволяют нам не терять ориентиры, именно они позволяют нам смотреть на то, что является на самом деле конечной целью, а не средством достижения этой цели. И именно эти близкие, доверительные взаимоотношения с Господом и позволяют нам завершить начатое. Именно это мы и увидим с вами сегодня на примере Неемии в 6 и 7 главе, когда увидим с вами, каким образом он реагирует на внешние раздражители, каким образом он реагирует на внутренние искушения, как он переносит эти внешние испытания и внутренние искушения, и каким образом его близкие, доверительные взаимоотношения с Господом помогают ему во всем этом не терять ориентир, не терять из виду цель и завершить то, что начато. Не останавливаться на полпути, но завершить то, к чему он приступил. Давайте в почтении Господа и снова его встанем. Мы начнем с того, что прочитаем только первые 3 стиха 6 главы. «Когда Санбалату, Товии, Арабу, Гешему и прочим нашим врагам донесли, что я отстроил стену, и в ней не осталось ни одного незаделанного пролома, хотя к тому времени я еще не поставил двери ворот, Санбалат и Гешем послали сказать мне: давай встретимся в одном из селений на равнине Она. Но они замышляли причинить мне зло, и я послал к ним вестников с таким ответом: я занят очень важной работой и не могу прийти. Зачем останавливать работу из-за того, чтобы пойти к вам?» Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, быть не только слушателями Твоего Слова, но и исполнителями Его. Помоги нам, Господь, не только видеть, каким образом завершать начатое, но помоги нам прославлять Тебя в том, что мы начинаем. Помоги нам доводить до конца то, что мы начинаем, силой Духа Твоего Святого, во славу Отца, прославляя жертву Сына. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних двух недель мы смотрели с вами как раз на вот это противостояние, противостояние Неемии и людей, которые окружают его. Мы видели с вами противостояние, которое выражается, с одной стороны, во внешних врагах, об этом мы говорили с вами две недели назад, как раз тогда появляется Товия, Гешем, Санбалат, люди, которые не являются частью Израиля, и люди, которые пытаются всеми правдами и неправдами помешать этим работам. На прошлой неделе мы увидели с вами противостояние, с которым сталкивается Неемия внутри израильского государства, внутри Израиля, среди знати, среди людей, которые отдавали деньги под проценты для того, чтобы нажиться на этом, для того, чтобы укрепить свое положение в обществе. И мы видим, как Неемия, с одной стороны, избегает внешних конфликтов тем, что он доверяет суд в руки Божии. А на прошлой неделе мы увидели с вами, насколько важен личный пример Неемии. И несмотря на это, мы увидели с вами, что не личный пример – не личный пример преображает, но жертва Христа, жертва Бога. Мы увидели с вами, что личный пример мотивирует, взывая нас к состраданию, к совести, к страху, к смирению и доверию Господу. Но все-таки преображает именно Господь, преображает жертва Христа. Мы видим с вами противостояние внешнее, и мы видим с вами противостояние внутреннее. В 6 и 7 главе от этих противостояний внешних и внутренних мы переходим с вами к тому, что происходит в душе Неемии, в его сердце. И мы видим с вами, что вера позволяет Неемии, вера, близкие, доверительные взаимоотношения с Господом позволяют Неемии доводить начатое до конца. Эти отношения с Богом дают Неемии способность не поддаваться гнету, если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите, не поддаваться гнету, с одной стороны, внешних испытаний, с которыми сталкивается Неемия, а с другой стороны, внутренних искушений, с которыми он борется. Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, о внешних испытаниях и внутренних искушениях, и о том, каким образом вера позволяет нам преодолевать эти препятствия, не поддаваться гнету этих вещей. Первое. Внешние испытания. Очень часто мы уходим от цели под влиянием других людей. Возможно, это влияние даже не столь явно, но мы боимся их разочаровать. Мы боимся того, что они каким-то образом нас не одобрят. Мы боимся, что каким-то образом мы не понравимся им. И одного этого достаточно для того, чтобы мы ушли от намеченной нами цели. Именно поэтому так важно посмотреть, как Неемия реагирует на вот эти внешние испытания. Не поддаваться гнету внешних испытаний, не ошибаясь в том, что является на самом деле. Вот сейчас можете записать в определении половины пути, но продолжая идти вперед. Мы будем говорить с вами сегодня о 6 главе. Но на самом деле, еще раньше, в 4 главе, мы сталкиваемся с отрывком, в котором очень легко подумать, что Неемия достигает этого половины пути, половины проекта. Первая глава начинается с того, что к нему приходят гонцы. Неемия является виночерпием, человеком, отвечающим за поставки вина и прочих напитков ко двору персидского царя. К нему приходят гонцы из Иерусалима, и гонцы говорят ему о том, что народ находится в огромном бедствии из-за двух вещей. Стены города Иерусалима разрушены, ворота города сожжены. Кажется, что весь смысл того, что Неемия делает, это должно быть восстановление стен, восстановление ворот. Потому что вот эти две причины называют. В 4 главе мы сталкиваемся с вами как раз с отрывком, где говорится, и мы строили стену, и она достигла половины своей высоты. Потому что народ работал от всего сердца. 10 стих. Тем временем народ иудейский говорил, сила носильщиков на исходе, а здесь так много мусора. Очень часто у нас возникает проблема с тем, чтобы понять, что является нашей конечной целью, потому что мы неверно определяем половину пути. Кажется, что половина строительства стены – это и есть половина пути для Неемии, но это не так. Неемия понимает, что его цель не в том, чтобы отстроить стены, не в том, чтобы восстановить ворота. Это все средство достижения цели. Его цель заключается в том, чтобы люди в городе прославляли Бога своей жизнью. Его цель заключается в том, чтобы город жил. Его цель заключается в том, чтобы город был преображен. Его цель заключается в том, чтобы эти люди рассказывали окружающим племенам о Боге. Вот его цель, вот его конечная цель. Поэтому на половине отрезка, когда он сталкивается с тем, что стены построены наполовину, это не окончание. Это всего лишь начало пути для него. Очень часто в нашей жизни у нас возникают какие-то трудности в самом начале пути. Мы героически преодолеваем эти трудности в самом начале пути, и нам кажется, что мы очень-очень близки к заветной цели. Это не так. Как часто в жизни мы ошибаемся именно в этом вопросе? Как часто пара считает, что самое важное – это свадьба, и вкладывается в свадьбу, и вкладывается в то, чтобы это было торжество, которое запоминается надолго хотя бы счетом по кредитной карточке за эту свадьбу или счетом за кредит, который был потрачен на эту свадьбу. Но свадьба, знаете эту фразу, да, о том, что самые трудные годы в браке – это все те, что после свадьбы. Это лишь начало пути. Это лишь начало пути. Цель не в том, чтобы отыграть свадьбу, цель не в том, чтобы жениться, цель не в том, чтобы создать семью, цель в том, чтобы прославить этой семьей Христа. Как часто мы сталкиваемся с трудностями при устройстве на работу, и нам кажется, что если бы я только прошел собеседование, если бы я только прошел испытательный срок, если бы я только смог удержаться на работе, вот моя цель. Это не цель, это средство, это всего лишь начало пути. Потому что цель – это не просто получить работу, не просто удержаться на работе, но прославить Господа тем, как мы трудимся, провозгласить Его славу на нашем рабочем месте, почитать Его тем, что мы делаем. Вот что является нашей целью. Близкие доверительные взаимоотношения с Господом помогают Неемии не терять из виду именно эту конечную цель. Он видит в самом начале пути, что это еще не половина. Он видит, что это начало пути, даже тогда, когда стены отстроены наполовину, это всего лишь начало пути. Он преодолевает эти трудности, он доходит до конца, отстраивает стены, и вот в этот момент он осознает, что только сейчас он дошел до половины своего проекта. Только сейчас он дошел до половины всего того, что Господь положил ему на сердце сделать. И вот в этот момент он начинает сталкиваться с внешними испытаниями. Первым таким внешним испытанием являются уговоры Санвалата, Товии, которые посылают к Неемии послов и говорят о том, что давай встретимся, давай поговорим, давай обсудим, давай устроим конференцию, встречу, переговоры, проведем время за переговорами. Близкие доверительные взаимоотношения с Господом помогают Неемии увидеть, помогают не реагировать на эти уговоры, не отвлекаясь на уговоры продолжать работать. Неемия не идет на это, Неемия не встречается с ними. И тогда, когда Неемия не встречается с ними, если записываете, запишите себе, не отвечая на шантаж, но продолжая молиться о силе. Следующее, что они делают, они начинают его шантажировать. Когда Неемия не отвлекается на уговоры, они начинают его шантажировать. 4 раза они присылали ко мне с этим посланием, и 4 раза я давал им ответ. Тогда в 5-й раз Санбалат отправил ко мне с этим же посланием своего слугу. В руке у него было незапечатанное письмо, в котором было написано: «Среди народов ходит слух, и Гешем говорит, что ты, иудеи, замышляете восстать, и поэтому ты строишь стену. По этим слухам ты собираешься стать их царем, и даже назначил пророков, чтобы возвещать о себе в Иерусалиме. В Иудее есть царь. Этот слух дойдет до царя. Итак, приходи, давай вместе посоветуемся». Я послал ему в ответ: «Нет никакой правды в том, что ты говоришь. Все это ты выдумываешь сам. Все они старались запугать нас, думая, их руки ослабнут, чтобы делать эту работу, и она не будет завершена. Но я молился, укрепи мои руки». Санвалат и Товия начинают шантажировать Неемию тем, что если он не остановит свою работу, то они пошлют это письмо персидскому царю, в котором утверждается, что Неемия готовит восстание. На минуточку. Неемия был виночерпием царя. То есть царь, в буквальном смысле этого слова, доверял свою жизнь Неемии. Работа по восстановлению стен – это работа, которую Неемии поручает сам персидский царь. Он дает ему для этого необходимые письма, он отправляет его на эту работу, он дает ему необходимые материалы. Казалось бы, шантаж не имеет под собой никакой почвы, но стены уже отстроены. И не имеет человек, который понимает, насколько может быть шаткой воля царя. Как быстро царь может передумать? Насколько легко в этих политических играх и интригах будет убедить царя в том, что на самом деле Неемия готовит восстание? При всем при этом, его реакция – это не поддаваться шантажу. При всем при этом его реакция, и мы увидим с вами сейчас в этом примере и в следующем примере, когда он реагирует на угрозы, при всем при этом его инстинктивная реакция – это молиться и доверить свою жизнь не своим знаниям, не своему пониманию персидского двора, не своим связям при этом персидском дворе. Подумайте, насколько легко было бы Неемии сказать: ребята, вы всего лишь маленькие провинциальные чиновники, я работаю во дворце. Кого вы собираетесь шантажировать? Но реакция Неемии совсем другая. Он просто говорит: вы лжете? И начинает молиться. Начинает молиться о том, чтобы Господь укрепил его руки, чтобы он продолжал работать дальше. Он не реагирует на шантаж, и тогда, когда он не реагирует на шантаж, следующее, он не обращает внимания и на угрозы, потому что дальше Санвалат, Товия начинают угрожать Неемии. Они начинают ему угрожать уже физической расправой. «Однажды я пришел в дом Шимаи, сына Дилаи, внука Мегетавела, который заперся в своем доме. Он сказал: давай встретимся в Доме Божьем, внутри храма, и запрем храмовые двери, потому что тебя придут убить и придут ночью». Они угрожают ему расправой. Но я сказал: разве такой человек, как я, может бежать? Может ли такой человек, как я, пойти в храм, чтобы спасти свою жизнь? Не пойду. Я понимал, что Бог не посылал его, и он пророчествовал против меня, потому что его наняли Товия и Санвалат. Его наняли запугать меня, чтобы я согрешил, сделав так, а они бы лишили меня доброго имени и упрекали бы меня. Вспомни, Боже мой, Товию и Санвалата по их делам. Вспомни еще и пророчество Наадию и прочих пророков, которые пытались меня запугать. Они угрожают ему физической расправой и предлагают ему, казалось бы, разумное решение. Все, что тебе нужно сделать, это спрятаться в храме. Все, что тебе нужно сделать, чтобы избежать физической расправы, это спрятаться в храме. Но Неемия не может этого сделать. Не из-за того, что он гордый. Не из-за того, что он бесстрашный. Неемия не может быть в храме. Каким образом он понимает, что эти люди, что Шимаи не послан Богом к нему? Он понимает это, потому что пойти в храм и спрятаться в храме было бы явным противлением тому, что Бог открыл в своем слове. Неемия пошел бы против Бога. Он не имел права быть в храме, потому что он не был священником. Скорее всего, то, что мы знаем из истории, что все персидские царедворцы были евнухами. Это, ну, та цена, которую платили тогда за карьерный рост. Неемия, будучи евнухом, не мог быть в храме. Двери храма были для него закрыты. Поэтому Неемия полагается не на страх, он полагается не на угрозы, он полагается на Бога, и он говорит о том, что Господь позаботится обо мне. Я знаю, мы можем подумать сегодня о том, какое отношение это имеет к нашей жизни, какое отношение этот пример с тем, что Неемия не спрятался в храме, имеет к нашей жизни сегодня. У каждого из нас есть свои страхи. И каждый раз, когда мы следуем за нашими страхами, мы идем против Бога. Каждый раз, когда нам кажется, что Бог говорит к нам, и это противоречит Его слову, мы на самом деле идем против Бога, следуя за своим страхом. Когда мы испытываем страх того, что мы останемся одни до конца жизни, и вроде бы появляется неверующий человек, с кем мы можем связать свою судьбу, хоть что-то, мы идем против Бога. Не Бог говорит нам это сделать. Если нам кажется, что Бог призывает нас к разводу, призывает нас к тому, чтобы мы разорвали взаимоотношения с нашим мужем, с нашей женой, не Бог призывает нас. Это не от Бога. Если нам кажется, что Бог говорит нам о том, чтобы мы начали жить с этой девушкой, начали жить с этим парнем в гражданском браке, не Бог призывает нас к этому. Это наш страх. Это не Бог. Когда нам кажется, что Бог послал вот эту девушку в нашу жизнь, потому что она такая замечательная, потому что она такая умная, потому что она такая, у нас прям какая-то вот связь такая, прям моя вторая половинка, и нам кажется, что, ну, естественно, что Бог послал эту девушку в мою жизнь для того, чтобы я переспал с ней. Это не Бог. Это не Бог. Это мой страх. Это мой страх что-то упустить. Это мой страх что-то потерять. Это мой страх. И каждый раз, когда я иду за моим страхом, я иду против Бога. Каждый раз, всякий раз, когда я иду за моим страхом, я иду против Бога. Неемия не идет за своим страхом, он доверяется Богу. Что бы это ни означало, даже если смерть посреди ночи. Лучше довериться Богу, чем идти за своим страхом. Каждый раз, когда нам кажется, что вот здесь я срежу, вот здесь я чуть-чуть слукавлю, вот здесь я не заплачу налоги, вот здесь я обману моих инвесторов, вот здесь я обману моего начальника, вот здесь я пойду против своей совести. Каждый раз, когда мы делаем это, потому что, ну а как еще продвинуться в карьере? Мы идем против Бога. Всякий раз. Всякий раз. И это уводит нас от нашей конечной цели, это уводит нас от того, к чему мы призваны на самом деле. Насколько нам важно сегодня нравиться людям? Как часто мы поддаемся на уговоры или угрозы, не делясь своей верой или идя на компромисс с ней? Как часто мы идем сегодня не за Богом, но как часто мы идем сегодня за нашими страхами? Принимая жизненно важные решения не на основании нашего доверия Богу, но на основании того, что мне страшно. Всякий раз, когда мы идем за страхом, мы идем против Бога. Вера дарит нам ориентиры для того, чтобы не сойти с курса, для того, чтобы не сойти с пути. Внутренние искушения, с которыми сталкивается Неемия. Стена была завершена в 25-й день месяца Элула за 52 дня. Когда об этом услышали, все наши враги, все окрестные народы испугались и потеряли свою самоуверенность, потому что поняли, что эта работа была сделана с помощью нашего Бога. Те внутренние искушения, тот гнет внутренних искушений, с которыми сталкивается Неемия. Прежде всего, искушение сказать, что это я все сделал. И это правда. Неемия совершил невозможное. Он восстановил город из руин, при том, что у него не было никаких материальных ресурсов для этого, просто по вере в Бога. И вот сейчас, когда восстановлена стена, когда стену восстановили, сейчас, когда вот-вот поставят ворота, Неемия может сказать: «Господи, посмотри на эту потрясающую стену, посмотри на эти потрясающие ворота, которые мы сделали». И Бог скажет еще раз: «Кто сделал?» Как часто наше искушение в таких ситуациях всю славу забрать себе. И обратите внимание на то, что делает Неемия. Неемия как раз очень-очень осторожен в том, чтобы его вера, его близкие взаимоотношения с Богом напоминают ему о том, что это не мы сделали, это Бог сделал. Это Бог сделал. Он отдает славу Богу. Он прославляет Бога за то, что тот сделал. Он не забывает о величии Бога, но продолжает прославлять его даже в конце этого пути. И как следствие, народы вокруг теряют самоуверенность. Народы вокруг теряют свою самоуверенность. Мы обретаем уверенность в Боге тогда, когда мы теряем уверенность в себе. Мы обретаем уверенность в Боге тогда, когда мы не полагаемся на свои силы, но мы говорим, что это Он сделал. Это первое внутреннее искушение, с которым сталкивается Неемия. Второе внутреннее искушение – не заботиться о себе, но продолжать доверять Богу. Еще в те дни знать иудеи посылало много писем Товии, а письма Товии приходили к ним. Ведь многие в Иудее были связаны с ним клятвой, потому что он был зятем Шекании, сына Араха, а его сын Иоханан женился на дочери Мишанума, сына Берехии. Они даже говорили при мне о его добрых делах, а после пересказывали ему то, что я сказал, а Товия присылал письма, чтобы меня запугать. В этой ситуации, в конце проекта, насколько легко было бы Неемии начать выстраивать правильные взаимоотношения с правильными людьми. Ведь вся знать Иудеи только этим и занималась. Насколько было легко для него начать заботиться вот об этих нужных связях, но вместо этого, вместо того, чтобы заботиться о себе, он продолжает доверяться Богу во всем, что он делает. И если нам кажется, что это настолько естественно, подумайте об одном примере. Царь Соломон, самый мудрый человек на земле. Когда царь Соломон укрепляет свое царство, царь Соломон, самый мудрый человек на земле, перестает доверяться Богу и начинает полагаться на свою мудрость, и начинает выстраивать правильные взаимоотношения и правильные связи, и заботится о себе, и берет много иноземных жен, то, чего он делать не мог по своей вере. Он идет на компромисс со своей верой, потому что всякий раз, когда мудрость сталкивается с гордостью, гордость выигрывает. Достижения не имея в том, что в этой ситуации он не заботится о себе. Он продолжает доверять Богу. И мы видим с вами раз за разом, что знать иудеи подводит Неемию. Мы видим с вами раз за разом, что знать иудеи не может сделать всего того, что Господь дает Неемии. Казалось бы, вполне естественным искушением для Неемии было бы начать занимать все посты. Кто здесь самый главный? Неемия самый главный. Кто отвечает за строительство? Неемия отвечает за строительство. Кто отвечает за поставки? Неемия отвечает за поставки. Неемия отвечает за все. Почему? Ну, потому что такая страна. Вместо этого Неемия понимает, что каков поп, таков приход. У чапая все чапаевцы. Неемия не занимает все посты. В самом начале 7 главы мы видим с вами, что несмотря на все то, с чем сталкивается Неемия, после того, как стена была отстроена, и я установил на место двери, и были назначены привратники, певцы и левиты, я верил Иерусалим заботам моего брата Ханании и Ханании, военачальника крепости, потому что он был верным человеком и чтил Бога больше многих. Я сказал им, ворота Иерусалима не должны открываться, пока не обогреет солнце, и пока привратники стоят на страже. Пусть они закрывают двери и запирают их. Еще поставьте жителей Иерусалима стражами, некоторых на посты, а некоторых рядом с их домами. Он не занимает все посты. Он продолжает делать то, что он делает на протяжении всего проекта. Он продолжает привлекать людей и доверять людям, несмотря на то, что люди подводили его ни один, ни два, ни три, ни четыре раза. Последнее. Он не завершает дела наполовину. Он продолжает идти до самого конца. Он продолжает идти до самого конца этого сногсшибательного проекта. Он продолжает неотрывно смотреть на цель впереди. В 4 стихе мы читаем с вами: «Город же большой и просторный, но народу в нем было мало. Великолепная стена, великолепные ворота, великолепные дома. Проблема в том, что людей нет. Людей нет». И вот в этой ситуации, Неемия продолжает смотреть на цель, он не останавливается на достигнутом, он понимает, что цель – это не ворота, цель – это не стена, это средство, цель – это город, цель – это люди, люди, которые живут в этих домах. Апостол Павел пишет о его уверенности в Господе, он говорит: «Я уверен, что тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа». Для верующего человека те взлеты, падения, с которыми мы сталкиваемся, это инструменты, которые Бог использует для становления нашего характера. Для становления нашего характера. Потому что как часто в наших взаимоотношениях с Господом мы останавливаемся на полпути. Мы останавливаемся на том, что мы допускаем, что Бог существует. И нам кажется, что вот это уже и есть вера. Я допускаю, что Бог есть, значит, я верю в Бога. И мы останавливаемся на этом. И мы говорим о том, что вот этого как бы хватит для меня, все. Я допускаю, что Бог есть. Нет никакого смысла верить в то, что Бог есть, если не доверяешь Ему во всем, что есть в твоей жизни. Это лишь половина пути. Это лишь самое начало. Сводный брат Иисуса Христа, Иаков, говорит о том, что «поздравляю, вы допускаете, что Бог есть». Знаете, демоны, они не только допускают, они знают, что Бог есть. Они верят, что Бог есть. Смысл? Какой прок верить в то, что Бог есть, если ты не доверяешь Ему? Мы останавливаемся с вами на полпути. Представьте себе на мгновение, что если бы Христос в самом конце своей жизни, обращаясь к ученикам, сказал бы о том, что «Я иду приготовить вам место. В доме моего отца много комнат. Как бы мне хотелось, чтобы вы увидели их. И, может быть, однажды, кто знает, если будете в раю, заходите в гости». Все рассыпается. Все рассыпается. Христос не останавливается на полпути, Христос не останавливается только на том, чтобы прийти в этот мир и научить людей тому, как нужно жить, потому что мы не можем так жить. Христос не останавливается на полпути только для того, чтобы прийти и сказать о том, что я готовлю для вас место в раю, и уйти. Христос не останавливается на полпути, оставляя нас в наших грехах. Христос идет до конца. Он умирает на кресте для того, чтобы каждый из нас не останавливался на полпути в нашей вере. Нет никакого смысла верить в то, что Бог есть, если мы не готовы довериться Богу во всем, что есть в нашей жизни Ему. Никакого смысла. Если вы не сделали еще этот шаг, если вера для вас – это всего лишь допущение того, что Бог есть, но вы не готовы довериться Ему еще, сделайте этот шаг, доверьтесь Ему сегодня, обратитесь к Нему в молитве покаяния, расскажите Ему об этом шаге, приняв таинство святого крещения. Расскажите вашим друзьям, знакомым, родным, близким о том, что вы доверяете Богу, вы не просто верите в то, что Он есть, вы доверяете Ему. И то, что именно эти близкие доверительные взаимоотношения с Богом помогают вам не терять ориентиры в жизни, помогают вам не сбиваться с пути, помогают вам противостоять как внешним испытаниям, так и внутренним искушениям. Они направляют вас, они помогают вам. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, что определяет долговечность нашего успеха в жизни, в наших делах, в наших семьях, в нашей карьере. О том, что является, как заложить фундамент вот этого неприходящего успеха не только на работе. Мы очень хорошо понимаем, что нужно сделать для того, чтобы быть успешными на работе, но в жизни в целом. О фундаменте этого долговечного успеха мы поговорим с вами в следующий раз. Каким образом мы можем сохранить вот эти ориентиры? Три очень простых шага к тому, чтобы не терять ориентиры в жизни. Первое – отбирать людей, с которыми мы проводим время, отбирать людей, которым мы доверяем, отбирать наших друзей не по состоянию кошелька, но по состоянию сердца. Простой вопрос, которым мы можем задаться, это «хочу ли я жить так, как живут мои друзья? Хочу ли я жить так, как живут люди, с кем я провожу больше всего времени?» И, может быть, это будут не самые потрясающие, не самые крутые люди, но это будут люди, кому мы хотим подражать в том, что есть у них. Хочу ли я жить так, как они? Доводить начатое до конца, не бросая это на полпути. И всегда напоминать себе о том, что конечная цель Бога в нашей жизни – это становление нашего характера, нашего сердца, а не укрепление нашего благосостояния. Бог – это не семилетняя такая огромная девочка, которой подарили хомячка. И мы не хомячок в руках Бога. Знаете, да, что вот семилетняя девочка, она должна заботиться о хомячке, она должна кормить хомячка, она должна убирать, ну, то, что происходит после того, как хомячок поел. Мы не хомячок. Бог хочет, чтобы наше сердце менялось, чтобы наша душа преображалась, чтобы наш характер укреплялся. Семиминутное счастье не всегда самая важная цель. Измененное сердце – вот чего хочет Господь. Вера. Вера, она дарит мне ориентиры для того, чтобы я не сошел с пути. Давайте помолимся о том, чтобы Господь помог нам не просто понять это, но применить это в нашей жизни. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, я прежде всего прошу Тебя за тех из нас, крещенных или нет, покаявшихся или нет, кто живет так, как будто просто верить в то, что Ты существуешь, уже достаточно для нашей жизни. Не дай нам останавливаться на этом. Покажи нам свою любовь, потрясающую, всепоглощающую любовь, чтобы, видя ее, Господь, мы доверяли Тебе. Мы знали, что Твой план, что Твоя воля, благая, угодная, совершенная для нас, нашей жизни. Доверяли Тебе больше, чем мы доверяем себе. Господь, помоги каждому из нас. Дай нам стержень взаимоотношений с Тобой, близких, доверительных взаимоотношений с Тобой, чтобы мы могли противостоять как внешним испытаниям, так и внутренним искушениям в силе Духа Святого, по воле Небесного Отца, во славу Сына. Во имя Твое молимся. Аминь.